Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 10 ноября, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Расследование инцидента на атомной подводной лодке «Нерпа» в Японском море. Пик финансового кризиса на Украине. Когда его ждут? Насколько защищены банковские системы России и Украины? Итоги Аксеновского фестиваля. Репортажи и интервью. На эти и другие темы. Обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы «Свобода в полдень». Следственный комитет при прокуратуре опубликовал полный список военных и специалистов, погибших в результате аварии на российской атомной подлодке на Дальнем Востоке. Погибли 20 человек. По предварительным данным, главная причина гибели людей – неполадки в системе пожаротушения. Система сработала несанкционированно. К такому предварительному выводу пришли специалисты. При этом сейчас появились данные о том, что проблемы с этой системой были на подводной лодке и раньше. Особо подчеркивается, что это крупнейшая после гибели Курска в 2000 году авария на российской атомной подводной лодке. Сейчас на прямой линии с нами из Владивостока наш корреспондент Марина Лобода. Марина, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, я бы хотела начать не с работы комиссии. Сегодня в понедельник в Покровском соборе в Владивостоке прошла траурная литургия в память погибших в результате ЧП на атомной подводной лодке «Нерпа». Участие в церемонии приняли офицеры и моряки Тихоокеанского флота, священнослужители, которые приехали из Хабаровска и из Камчатки. 11 ноября в Приморье объявлен траур. Повсеместно будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия и передачи на местных телерадиоканалах. Принято также решение местными властями об оказании материальной помощи семьям погибшим. Это по 100 тысяч рублей каждый. Свой ежедневный заработок перечислят родным погибших и пострадавших и работники судоремонтного завода «Звезда» в Большом Камне. Сегодня там также прошло собрание коллектива и принято такое решение. Имена погибших уже известны. Это трое военнослужащих и 17 гражданских специалистов, пятеро жителей Приморского края. Их похороны состоятся в среду. Более 20 пострадавших сейчас проходят лечение в госпитале Тихоокеанского флота. Их состояние опасений медиков не вызывает. И среди повреждений в основном это последствия острого кислородного голодания и обморожения, связанные с воздействием фреона. Ну и продолжается расследование причин трагедии, как вы уже сказали. В Большом Камне, куда отконвоирована субмарина, работает специально созданная комиссия. И вот предварительное расследование подтвердило первоначальную версию. Причиной аварии стало несанкционированное включение автоматизированной системы пожаротушения. А человеческий фактор среди возможных причин ЧП, он исключается. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Эксперты также полагают, что включить систему пожаротушения по неосторожности либо по халатности в принципе невозможно. Чтобы запустить систему, необходимо несколько последовательных операций, пояснили специалисты завода, на котором строилась субмарина. Они сейчас также находятся в Большом Камне. Ну и те же источники сообщили, что это не первый выход подводной лодки в море. Неделю назад субмарина уже выходила в плавание, однако вынуждена была вернуться назад из-за технической неисправности. После ее устранения лодка вышла в море на испытания. Испытания стали последними для 20 моряков и судостроителей. Вот это вся информация на последний момент.
Марина, а можете сказать, насколько охотно военные идут на контакт и достаточно легко получать информацию вам и вашим коллегам или нет?
Информацию, особенно в первые дни, в субботу-воскресенье, на местном уровне, получить было просто невозможно. В пресс-службе Тихоокеанского флота просто ребята отключили телефоны, начальство на связь не выходило. Ну и сейчас, хотя до Большого Камня не так далеко, информация в основном вся идет централизованно через Москву. Но тенденция, в общем-то, она очевидна, что Тихоокеанский флот, моряки военные, они пытаются дистанцироваться от этой ситуации, возлагая всю вину на судостроителей.
Я так понимаю, что неизвестно, будет ли в дальнейшем в аренду отдана эта лодка Индии, или индийская сторона уже отказалась от аренды?
По моим данным, в конце ноября должны были прибыть сюда индийская делегация военная для принятия лодки в лизинг на 10 лет. Однако, вот что произойдет с этим инцидентом, пока неизвестно. Насколько изменятся их планы.
А здоровье людей, которые сейчас находятся в больницах, что-нибудь сообщается?
Ну вот я сказала, что ничего серьезного, в принципе, нет. Один человек пострадавший был в состоянии средней тяжести, но опасений никаких нет за здоровье, все нормально будет.
Спасибо, Марина. В прямом эфире с Дальнего Востока был корреспондент Радио Свобода Марина Лобода. По мнению военного обозревателя Виктора Баранца, одной из причин инцидента на борту атомной подводной лодки могла стать спешка, с которой лодку готовили для передачи в аренду Индии. Интервью с экспертом записал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Что здесь произошло? Экипаж по штату на этой подводной лодке около 80 человек. Внимание, на лодке находилось более 200 человек, а конкретно 208. Мне кажется, что основная причина, которая привела к этому ЧП, это дикая спешка с тем, чтобы выполнить этот индийский заказ, побыстрее передать лодку Индии. И я считаю, что причина в этом и только в этом. С другой стороны, Амурский судостроительный завод в последние годы очень его сильно терзал финансовые кризисы, недофинансирование, слабые заказы шли. И, в общем-то, специалисты оттуда бежали. Вот, как мне сообщил один человек из Комсомольска на Амуре, однажды дело дошло до того, что когда надо было сделать высокопрофессиональный шов на лодке, то по всему городу искали квалифицированного газосварщика. Вот такая, на мой взгляд, общая картина, которая привела к этой трагедии. Далее могут быть самые различные версии, что там произошло, но уже совершенно очевидно, что вот эта система лодочная, которой подавался фреон в отсеке, специалисты говорят, что система пожаротушения включается только по команде центрального поста. Почему произошло несанкционированное включение системы пожаротушения, это самая великая загадка. Но я здесь вспоминаю слова бывшего главкома морского флота СССР, адмирала флота Горшкова, который сказал, что все ЧП на подводных лодках часто становятся творением рук людских.
Военные по традиции всегда стараются минимизировать информацию, скрывают ее реальную обстановку на месте. Вот да. Как вам кажется, вы получаете информацию более-менее достоверную или эта информация искаженная?
Что касается официальной информации, то со времен Курска я, как бы это, может быть, не задевало самолюбие наших военных информационных структур, я не верю этой информации как журналист. Для того, чтобы поверить в эту информацию, мне приходится ее 20 раз проверять. И очень редко случается так, что формулировки, которые мы получаем из военно-морских штабов, редко случается так, что они соответствуют действительности. Пока мы видим круглые и гладенькие формулировки, как яички, которые нас пытаются кормить, на поверку может получиться, мы можем получить совершенно другую реальную картину. Этот ЧП надо рассматривать как очень серьезный удар по авторитету российского оборонного комплекса. Собственно, мы уже давно слышали о том, что у нас есть очень серьезные провалы, и, к сожалению, они встречаются чаще всего в военно-морском сегменте. Я бы хотел вспомнить вам тот случай с кораблем, который стоит сегодня на северных морских верфях, когда оказалось, что индийцы еще нам должны заплатить 2,5 или даже 4 миллиарда долларов для того, чтобы мы достроили этот корабль. Это опять вызывает недоверие не только у индийцев, во всем мире.
Это было мнение военного эксперта Виктора Баранца. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате обстрела погиб милиционер. Еще четверо ранены. Суд в Чите перенес на пятницу рассмотрение ходатайства адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского о признании незаконным помещения его в карцер за публикацию в журнале «Эсквайр». В Приморье продолжается расследование причин аварии на российской атомной подводной лодке, жертвами которой стали 20 человек. 11 и 12 ноября объявлены на Дальнем Востоке днями траура. В Багдаде в результате двух взрывов погибли не менее 22 человек, свыше 40 ранены. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44». Тема программы «Зависть. Грех. Ежедневная реальность. Социальный и психологический феномен». Зависть и социальные революции. Кому завидовали Грузия и Россия во время пятидневной войны. Ведет программу Елена Фанайлова. Ну а в программе «Свобода в полдень» мы переходим к обзору центральной российской прессы. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Михаил.
«Новая газета» сегодня опубликовала письма в поддержку Светланы Бахминой, бывшего юриста компании «ЮКОС». Много публикаций на эту тему. С чего начнем?
Сегодня целые 3 полосы в «Новой газете» посвящены этой теме. Ну, действительно, вы правы. Тут опубликовано письмо деятеля культуры президенту России, порядка сотни подписей, фамилии, которые известны всем, буквально у всех на устах. И эти люди просят сделать все зависящее от президента Дмитрия Медведева, а именно ему адресовано письмо, с тем, чтобы восторжествовали милосердие и великодушие. И вот во вторник, завтра, письмо будет официально передано в канцелярию президента. Помимо этого, есть еще другое письмо. Это письмо одноклассницы Светланы Бахминой, Ольги Калашниковой. Той самой, которая писала уже в своем интернет-дневнике вот об этой ситуации. И, в общем-то, можно сказать, которая и стала толчком для того, чтобы ситуация вот так вот вышла в интернет, вышла в сферы широкие и стала известной. И вот еще одно письмо Ольги Калашниковой, достаточно неожиданное, на мой взгляд. Она пишет о том, что нельзя использовать имя Светланы в ряду других имен. Потом, может быть, в качестве прецедента, да, но сейчас массовость и общность превратили просьбу о милосердии, вот ту самую просьбу, которая звучит, ту самую просьбу, под которую уже 80 тысяч подписались в интернете, и, в общем-то, вот, и, вероятно, вот это письмо, которое завтра будет передано, тоже может как-то отнестись каким-то боком сюда. Так вот, нельзя все это превращать в кампанию. И пишет она о том, что, к сожалению, попытка помочь Светлане превратилась в непредсказуемое, крайне причудливое и весьма сомнительное на данный момент зрелище. Сомнительное с точки зрения возможности помочь Светлане Бахминой вернуться к детям. Ну и у нее есть ряд конкретных соображений. Она полагает, что просить за Свету можно только объявив табу на употребление слов «ЮКОС», «Ходорковский», «Кровавый режим». Просто ситуация. Есть беременная женщина, мать 2 детей, на позднем сроке беременности, больше, чем половину срока от сидевшие, положительно характеризующиеся. Все, больше ни о чем говорить не надо. Ее надо выпускать. Что касается, собственно, приговора, справедливый, несправедливый, обоснованный, это отдельная история, об этом вообще не надо говорить. Вот не надо пользоваться человеком как знаменем. Еще один пункт, и именно так озаглавлена сама публикация. Отдельно она обращается к журналистам, телевизионным журналистам прежде всего. НТВ, РНТВ благодарит за то, что чисто по-репортерски отметились в теме и называют это поступком с большой буквы. Остальные ни словом, ни кадром. И полагает, что даже если бы просто эта тема прозвучала, вот как информация, это уже было бы очень здорово и это бы каким-то образом мобилизовало вот эти вот умы, которые должны присоединиться. Ну и сейчас что делать? Вот вывод такой. Плохо одно. Я думала, чтобы помочь, надо начать кричать, а сегодня приходится отойти в сторону и замолчать. Кричат те, кто забыл, по какому поводу собрались. Ну, вот, казалось, получается, что хотели помочь, а теперь постараться бы не навредить.
Ну, я вижу, что есть на газетной полосе и такая полемика Бахмина, двоеточие, ру или .net. Да,
да,
это
совершенно
речь
верно.
Идет о двух сайтах, которые посвящены...
Да, появился сайт «Калька», на котором ведется сбор подписей против помилования Бахминой. Об этом тоже рассказывает сегодня «Новая газета». И отмечает, что вот на этом сайте «Калька», который точь-в-точь оформлен как сайт Бахмина.ру, только в оранжево-красной гамме цветовой, в основном молодые, достаточно успешные, образованные люди – Тут больше юристов, чем среди сторонников Бахминой, но меньше учителей, врачей, гуманитариев, журналистов. И интересно, что подписанты-противники гораздо моложе подписантов-сторонников, пенсионеров среди них значительно меньше. Но эту психологи объясняют эту акцию как неискусственную, просто представилась возможность выразить свое отвращение к олигархам-евреям-демократам, что сидит в общественном сознании, а вот представилась такая возможность. И еще пара слов. Есть еще тут публикация Людмилы Телень, которая рассказывает историю из жизни одной подписи. Это подпись Медведева Дмитрия Анатольевича, юриста из Москвы, которая стояла на этом сайте и каждый день удалялась. Человек зарегистрировал себе свой почтовый ящик отдельный, но вот почему-то удаляли его подпись. То ли не верили, а то ли Медведеву Дмитрию Анатольевичу надо иным образом это дело выразить.
Ну что ж, подробнее в «Новой газете». Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. Ну а следующая тема нашей программы – это экономический кризис, мировой экономический кризис на Украине. Из-за кризиса сокращают чиновников и останавливают крупные промышленные предприятия. В ближайшие месяцы число безработных в стране может существенно увеличиться, а оппозиционные политики говорят о близящемся социальном взрыве в стране. С подробностями наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Последствия экономического кризиса ощутили на себе подавляющее большинство украинцев. Для одних это вылилось в значительное подорожание кредита или потерю части сбережений из-за роста курса доллара, для других – в снижение зарплаты или потерю работы. Оппозиция прогнозирует вероятность социального взрыва на Украине в ближайшие месяцы, говорит депутат Верховной Рады от партии регионов Ирина Горина.
Я не хочу никого пугать и ни в коем случае там нагнетать ситуацию. Безусловно, нас эта проблема ждет впереди. И я думаю, что она придется где-то на конец февраля месяца. У нас будет просто взрыв, социальный взрыв, потому что 500 тысяч людей будут уже безработными.
Экономика Украины переживает едва ли не самое большое испытание за всю свою историю. Серьезные потрясения ожидают практически все ее отрасли. Наиболее успешные за последние годы секторы экономики, банки, недвижимость и горно-металлургическая промышленность оказались фактически на грани обвала. Крупнейшие металлургические предприятия вынуждены останавливать свою работу из-за отсутствия спроса на продукцию, продолжает Ирина Горина.
Вот Криворожсталь приостановила прокат. Станы. У нас себестоимость тонны заготовки металлической $520, а китайцы продают за 450. Не по себестоимости, а имеет 10-15% рентабельности.
Нынешний кризис должен заставить украинских политиков провести непопулярные, но нужные стране реформы, считает президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Уже нельзя старыми методами поправить ситуацию. Без новых условий инвестиций, без новых инициатив поддержки бизнеса, без более конкурентной налоговой системы наше производство украинское и экспорт не сможет подняться. Точно тоже можем говорить о регулировании украинских рынков. Оно у нас остается во многих случаях устаревшим, задминистрированным. Нам нужны реформы.
Между тем, когда локомотив украинской экономики, горно-металлургическая промышленность, переживает не лучшие свои времена, крайне важно, чтобы государство увеличило инвестиции в масштабные инфраструктурные проекты, такие, например, как строительство аэропортов, дорог и мостов. Они потребуют большого количества рабочей силы и станут действенной мерой в преодолении безработицы. Если правительству удастся развернуть такие социально значимые проекты, то украинская экономика, как считают многие политики и эксперты, сможет выйти из нынешнего кризиса с минимальными потерями. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мировой финансовый кризис, несомненно, оказывает влияние и на российский бизнес, в частности, на банковскую систему. Власть страны и здесь принимает меры, чтобы потери были в этом секторе минимальны. Как рассказал мне президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, этих мер вполне достаточно, и сейчас даже можно найти позитивные моменты.
Есть механизмы защиты. Сейчас они приведены в повышенную боевую готовность, то есть максимально усилия прикладываются, может быть, не столь быстро, как хотелось бы, потому что с 16 сентября прошло уже почти 2 месяца, и такой наиболее широкий арсенал мер последние недели 2 начали применяться и в значительной степени дали свой эффект. В частности, Это беззалоговые аукционы очень серьезно стабилизировали ситуацию на рынке вкладов, потому что банки в основном начали выдавать вклады столько, сколько просят. И в начале ноября даже пошел некий позитив уже, то есть вклады уже приносят, они уносят. Но вместе с тем несколько затянувшиеся, так скажем, механизмы решения, которые были предложены быстро, но отрабатывались механизмы все-таки принятия финансовых решений инерционно, вот они сейчас только начинают работать. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, насколько защищена, то есть делается все, чтобы максимально защитить, несмотря на очень сильное бушевание вот этого кризиса во внешнем мире. Мы не можем совсем его не чувствовать, тем более, что определенные отголоски, я говорю, уже проникли на уровень там средних банков и, соответственно, немножечко и на уровень заемщиков, и на уровень, так скажем, экономики. Но то, что сегодня меры принятые вполне, и ресурсы, имеющиеся в стране, вполне достаточно, чтобы остановить негативный ход событий и, может быть, перевести его в позитивное русло, потому что в этих условиях, если мы сумеем переломить ситуацию, то на фоне общего мирового глобального кризиса мы, конечно, сразу становимся привлекательными. Кстати, примеры тому есть. Там, допустим, ряд инвесторов вот буквально в эти горячие дни довольно приличные инвестиции в Россию сделал, в банковскую систему, я имею в виду.
Григорий Нашотович, если коротко, можете ответить еще на один вопрос? Наверное, знаете, что некоторые банки увеличивают сейчас комиссию за выдачу денег в иностранной валюте, долларах или евро. Насколько это оправдано и чем это оправдано?
Вы знаете, это все оправдано исключительно в условиях не совсем нормальной ситуации. И оправдание в том, что вторая паника, которая после паники вкладной была, это была паника почему-то перевода в иностранную валюту под глупые слухи о девальвации, там завтрашней девальвации рубля. Поэтому всегда приходится против такого рода панических настроений какие-то меры превентивные принимать, и потом они отменяются, когда ситуация стабилизируется. Только вот этим можно объяснить, и не знаю, это является ли оправданием или нет, но во всех случаях что-то надо делать, когда люди совершенно необдуманно начинают переводить, тем более, когда переводят еще и в доллары, хотя и в евро тоже рубли переводить не самый лучший, наверное, путь сегодня.
Это было интервью нашей радиостанции президента Ассоциации российских банков Горегина Тасуняна. В 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода». Слушайте программу «Время гостей». Ее тема – «Медведев и Обама. Презентация политики и политиков». Гость ведущей программы Анны Качкаевой, эксперт Центра Карнеги Мария Липман. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» – новости мегаполисов, городской репортаж из Кировской области, новости экономики и спортивная панорама. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода» – новости.
В Багдаде в результате двух взрывов погибли не менее 22 человек, свыше 40 ранены. В Приморье продолжается расследование причин аварии на российской атомной подводной лодке, жертвами которой стали 20 человек. 11 и 12 ноября объявлены на Дальнем Востоке днями траура. В Грозном в результате обстрела погиб милиционер, еще четверо ранены. Суд в Чите перенес на пятницу рассмотрение ходатайства адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского о признании незаконным помещения его в карцер за публикацию в журнале «Эсквайр». Тбилиси сообщает о гибели двух грузинских полицейских в результате взрыва в селе, расположенном в зоне грузино-осетинского конфликта. Грузинская сторона утверждает, что взрывное устройство заложили южно-осетинские формирования. Президент США Джордж Буш и будущий глава государства Барак Обама обсудят в Белом доме ситуацию в Ираке и экономический кризис. Министры стран Евросоюза рассматривают вопросы возобновления переговоров о новом партнерском соглашении с Россией. Власти Северной Кореи отпустили ранее задержанный российский теплоход Степан Демишев. Россия с сегодняшнего дня возобновляет ввоз овощей и фруктов из Польши. Запрет был введен в 2005 году из-за несоответствия продукции фитосанитарным нормам. Министр иностранных дел Канады Лоуренс Кеннон заявил, что его страна по-прежнему планирует вывести свои войска из Афганистана в 2011 году. Китай объявил об отсутствии прогресса на переговорах с представителями духовного лидера Тибета. В бразильском городе Сан-Паулу участники встречи стран группы 20 призвали развивающиеся страны играть более значимую роль в реформировании мировой финансовой системы. Это была сводка новостей Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С кратким выпуском новостей на волнах Радио Свобода вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Вторую часть программы мы начнем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Насколько быстро растут цены в магазинах Петербурга и как теперь будут защищать в столице права несовершеннолетних, которых подозревают в совершении преступлений? Об этом вам расскажет Вера Володина.
Москва. Уполномоченным по правам человека Алексеем Голованем и столичным управлением службы исполнения наказаний подписано соглашение о защите прав и свобод несовершеннолетних подозреваемых и преступников. Соглашение предусматривает посещение уполномоченным следственных изоляторов, рассмотрение жалоб и заявлений подростков. Сегодня примерно 140 несовершеннолетних содержатся в двух изоляторах, и более 400 состоят на учете межрайонных уголовно-исполнительных инспекций. Петербург. По данным Росстата, за 9 месяцев в Санкт-Петербурге продукты подорожали на 14%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата выросла в августе этого года по сравнению с августом прошлого на 30% и составила 21 714 рублей. К октябрю, по сравнению с предыдущим месяцем, в полтора раза выросла общая сумма просроченной задолженности по зарплате. В целом по городу она составляла на 1 октября почти 60 миллионов рублей. Москва. Из-за финансового кризиса ухудшились условия кредитования, в частности, строительного бизнеса. И, как заявил первый заместитель мэра правительства Москвы Владимир Ресин, стоимость строительства поэтому серьезно возрастает.
Постепенно начала ситуация разруливаться и с банками. Правда, тот кредит, за который они сейчас дают деньги, для тех, кто конкретно экономикой занимается, это, ну, мягко выражаясь, очень накладно. Где-то 20% удораживает стоимость строительства.
Петербург. Почти полсотни бизнесменов, владельцев автосервисов, подписали обращение к общественности и к прессе, в котором утверждают, что власти мешают им нормально работать. Постоянные проверки и повышение арендной платы, а также изгнание из объектов недвижимости после сделанных вложений в улучшение арендуемых площадей. Москва. Пресс-служба Минприроды сообщила, что компания LG Electronics Rus оштрафована на 250 тысяч рублей за факты нарушения природоохранного законодательства. Все нарушения связаны с отсутствием разрешений на выбросы в атмосферу и размещение отходов. Петербург. Для прохождения альтернативной гражданской службы городские учреждения готовы принять почти 400 человек. Для этого власти определили 33 подведомственных им учреждения. Сегодня только 22 молодых человека проходят такую службу, в основном в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Москва. Подмосковная ГИБДД подготовила законопроект о введении штрафов за все нарушения, зафиксированные видеокамерами. Пока узаконен только штраф за превышение скорости, но системы видеонаблюдения фиксируют также выезды на встречную полосу, запрещенные развороты, пересечение сплошной и опасную езду на пешеходном переходе. Новости Москвы и Петербурга, 10 ноября. Вера Володина.
В одном из поселков Кировской области уже несколько месяцев жители лишены коммунальных благ. Нет горячей воды, а порой отключают и электричество. Ситуация только на первый взгляд выглядит типичной для провинции, где жилищно-коммунальное хозяйство давно уже в упадке. В поселке Мурыгино люди страдают из-за личной неприязни двух местных руководителей. Пока не помогло даже вмешательство прокуратуры. Подробности у нашего корреспондента в Кирове Екатерины Лушниковой.
Выбирай, кого прикажут. Не послушаешь — накажут. Снится ночью иногда нам горячая вода.
Эти стихи сочинили жители поселка Мурыгина и исполняют под гармошку, как частушки. Частушки на злободневную тему. 4 месяца в поселке не было горячей воды, рассказывает пенсионер, ветеран труда Галина Ильинская.
Значит, в поселке психодиспансер, в котором лежат старые неподвижные люди, 400 человек, их надо было мыть, были все отключены, 4 месяца не было в поселке воды, просили даже, дайте хоть на субботу, воскресенье, нет, нам воды не давали. Вот фронтовики и тыловики сказали, мы, говорит, во время войны баня работала хоть раз или два в неделю, людей мыли, а в 21 веке не работает. Везде писали, значит, везде обращались, губернатор не ответил.
Почему же исчезла горячая вода в поселке Мурыгина? Из-за конфликта бывшего главы поселковой администрации Рассохина с генеральным директором Мурыгинской бумажной фабрики «Иликон», депутатом областного законодательного собрания от «Единой России» Сергеем Ефимовым. Конфликт этот возник еще когда Рассохин работал на фабрике под руководством Ефимова.
Он, значит, меня уволил по сокращению штатов. Я подал, значит, в суд. Суд, значит, выиграл, в результате чего 85 тысяч, кажется, мне за вынужденный прогул предприятие заплатило за эти 1.5 года.
После того, как Александр Рассохин выдвинул свою кандидатуру на выборы главы поселковой администрации, ему пришлось вновь встретиться с генеральным директором фабрики «Иликон». Встреча была не из приятных.
Мне Ефимов Сергей Борисович так и сказал: ты что, говорит, тут сидишь-то, давай, говорит, вот там машина тебя ждет у проходной, садись в машину и снимай свою кандидатуру, у тебя час времени остался всего. Ну, а если ты не снимешь свою кандидатуру, то я создам тебе такие невыносимые условия, что ты не выполнишь там ничего из того, чего ты там обещал избирателям. Это я тебе клянусь, это его вот слова буквально. Ну, а население поселка решило все-таки по-другому. Когда выборы состоялись, там было 4 кандидатуры. Так вот, я набрал столько же голосов, сколько все 3 кандидата, оставшиеся вместе взятые.
Но как только новый глава поселковой администрации приступил к своим обязанностям, в поселке Мурыгина стали происходить весьма странные события.
20 апреля были выборы, так вот 21 апреля уже на следующий день буквально отключили свет сразу во всем поселке. Весь поселок всем на то погрузился. А 5, значит, мая... Мало того, раз народ не очень-то возмущается, взял и включил горячую воду.
Александр Рассохин обратился с заявлением о нарушении прав потребителей в районную прокуратуру поселка Юрья. Ситуацию комментирует помощник прокурора Юрьянского района Александр Суслов.
ООО «Иликон», который является единым поставщиком теплоносителя поселка Мурыгина и монополистом на рынке услуг, прекратили подачу теплоносителя в виде отопления и горячего водоснабжения населению поселка Мурыгина. И прокуратура Юрьянского района подготовила иск и направила в Юрьянский районный суд. Иск был рассмотрен. Требования прокурора о признании действий ООО «Иликон» вот, по прекращению подачи теплоносителя населению поселка Мурыгина были признаны незаконными, и их обязали восстановить теплоноситель, подачу теплоносителя в поселок Мурыгина.
Областной суд подтвердил решение районного, но даже после этого вода в Мурыгина не появилась, говорит Александр Рассохин.
Дайте воду горячую, черт побери, в конце концов. Я говорю, есть же судебное решение 2 судов, есть судебные приставы. Он мне сказал, нет, не будет воды до тех пор, пока я не увижу заявление о твоей отставке. И трудно еще бороться было. Почему? Ладно бы с одним бы Ефимовым еще можно было бы бороться. Но когда в паре они с главой района, Потапенко, практически невозможно. Почему? Потому что работа главы администрации поселка, она же все-таки, все равно ты зависишь от района. Я, если ты уж человек нежеланный, что ли, так ясно дело, я буду все обстригать, обделять, а это будет страдать народ, весь поселок будет страдать. И вот поэтому, все это взвесив, я для себя-то все-таки решил, что лучше мне все-таки уйти. Работать не дадут.
Александр Рассохин написал заявление об отставке. 23 ноября в поселке Мурыгина пройдут новые выборы главы администрации. Однако идти на эти выборы жители поселка уже не хотят. И это несмотря на то, что горячая вода действительно появилась, говорит пенсионер Галина Ильинская.
Столько средств уходит на эти выборы. Люди уже сейчас, основные говорят, мы голосовать не пойдем. Пусть ставят кого хотят. Весь народ в поселке нашем. Мы теперь от счастья в кавычках пляшем. Губернатор с депутатами знать довольны результатами. Зародилась не гражданская, а демократия юрьянская.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
До жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В эти выходные в Казани завершился второй литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов Фест». Главным событием его стало вручение национальной премии «Звездный билет». Это самая большая премия для молодых литераторов в России. 100 тысяч рублей. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Казани Олег Павлов.
По признанию Василия Аксенова, главное увлечение его жизни – литература и джаз. «Звездный билет» – первая общенациональная литературно-музыкальная премия, учрежденная не в Москве. На сцене классического с колоннами оперного театра известные музыканты и литераторы. Трио Евгения Борца, Андрей Макаревич, Михаил Генделев, Михаил Веллер, Игорь Иртенев и Евгений Попов. Он же в этом году председатель попечительского совета премии.
Сейчас очень интересная молодая литература. Вот именно сейчас, когда уже прошло 20 с лишним лет, ну не 20, там сколько, там 18 лет жизни без большевиков, проклятых вообще, понимаете? Вот сейчас, наконец, возрастает такое поколение, которое не знало тех условий, но впитало ту культуру. Понимаете, культуру русскую, культуру настоящую. И сейчас вот эти плоды, они начинают произрастать.
В этом году вручалась только литературная составляющая премии. Причем все авторы – казанцы или каким-то образом связанные с Казанью. Как рассказала главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова, прислано было 250 работ. Произведения 17 номинантов опубликованы в 10-м номере этого издания. Игорь Иртенев со многими уже знаком.
Эти уже полноценные авторы, которые уже перешагнули как бы такой региональный уровень, конечно, люди уже со всероссийской известностью.
В профессиональных качествах номинантов убежден Михаил Веллер.
Это не просто графоманы. Графоманы тоже есть, но в этом мероприятии их присутствовать не будет.
В 2008 году премию «Звездный билет» за вхождение в большую поэзию получила Анна Росс.
Я бужу ее каждое утро. А
премию за вхождение в большую прозу заслужил Денис Осокин.
Премии действительно пугают, в каком-то смысле, наверное, в хорошем. Но, безусловно, они помогают работать. Легче ходить по улицам, что ли.
Скажем, сколько лет, а скажем, мы были.
Номинации каждый год будут различными. Как различными будут и регионы, представленные в «Звездном билете». Попечители премии как раз и называют важным ее достоинством отсутствие каких-либо узких рамок. Главное, по их словам, чтобы было честно и талантливо. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в результате двух взрывов погибли не менее 22 человек, свыше 40 ранены. В Приморье продолжается расследование причин аварии на российской атомной подводной лодке, жертвами которой стали 20 человек. 11 и 12 ноября объявлены на Дальнем Востоке днями траура. В Грозном в результате обстрела погиб милиционер, еще четверо ранены. Суд в Чите перенес на пятницу рассмотрение ходатайства адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского о признании незаконным помещения его в карцер за публикацию в журнале Esquire. Президент США Джордж Буш и будущий глава государства Барак Обама сегодня обсудят в Белом доме ситуацию в Ираке и экономический кризис. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в нашей программе новости экономики, важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трефилова.
Выручка российских экспортеров нефти в январе-сентябре увеличилась на 59% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 125 миллиардов долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Объем экспортных поставок нефти составил более 122 миллионов тонн, что на 6% меньше, чем в январе-сентябре годом ранее. Объем внешней торговли России в январе-сентябре увеличился на 50,7% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, до 573 миллиардов долларов. Экспорт товаров из России составил 371 миллиард долларов, что на 52,5% больше, чем годом ранее. Объемы импорта выросли на 47,6% до 202 миллиардов долларов. Основным торговым партнером России среди стран дальнего зарубежья за 9 месяцев 2008 года стала Германия. Товарооборот с ней увеличился на 45,2%, почти до 53 миллиардов долларов. Далее в первой десятке – Нидерланды, Китай, Италия, Турция, Япония, Польша, США, Великобритания и Финляндия. «Северсталь» – одна из крупнейших сталелитейных компаний России – купила американскую компанию PBS Coals, занимающуюся добычей коксующегося и энергетического угля в штате Пенсильвания. Объем сделки составил 1 миллиард 300 миллионов долларов. В начале августа нынешнего года «Северсталь» завершила покупку американской металлургической компании «Исмарк». Эта сделка общей стоимостью 1 миллиард 250 миллионов долларов позволила российской компании увеличить свое присутствие на рынке производства стали в США. В мае «Северсталь» купила за 810 миллионов долларов американский металлургический завод «Sparrows Point», а в июле за 140 миллионов долларов приобрела компанию WCI Steel, американского производителя стального проката. Правительство Китая объявило о новых мерах по стимулированию роста национальной экономики, общий объем которых составит в пересчете 590 миллиардов долларов или почти 20% ВВП страны. Эта антикризисная программа, рассчитанная до 2010 года, включает в себя, в частности, реализацию инфраструктурных проектов, поддержку жилищного строительства, медицинского обслуживания и образования, а также увеличение пенсий для некоторых категорий граждан страны. Курс доллара на сегодня 27 рублей ровно, на 9 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 51 копейку, по сравнению с пятницей он подешевел на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Обзор новостей экономики подготовил мой коллега Иван Трифилов. Ну а сейчас новости спорта. Рядом со мной в студии наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, добрый день. Я так думаю, начнем добрый с футбола.
День. Ну, как всегда, понедельник в этом плане день благоприятный, поскольку много событий проходят в футбольных и в России, ну, естественно, в ведущих державах Европы тоже очередной тур национальных первенств. Ну, потом, я думаю, мы и теннис, естественно, затронем, важный итоговый турнир женский, итоговый турнир года завершился. Есть и хоккей, но, так сказать, по просьбе общественности в вашем лице. Начинаем. Давайте с футбола. Тогда уж с российского, поскольку чемпионат премьер-лиги близится к завершению. Два тура всего осталось. И сегодня 28-й тур завершается. Еще один матч. Этот тур вообще был на 4 дня, получается, растянут. Вот сегодня Москва и ЦСКА его программу завершат, а вчера были сыграны 4 матча. Очень важно и с точки зрения участия команд, с точки зрения команд, вот, которые претендуют на места в Европе, на места в тройке призеров. Итак, что было вчера у нас? Амкар с «Зенитом» сыграли в ничью 1-1. «Спартак» проиграл «Локомотиву» 0-1. «Динамо» выиграла у «Луча энергии» 2-0. Ну, матч «Рубин-Терек» никакого значения, как мы понимаем, не имел. «Рубин» чемпион, расслабился, празднует и, в общем, на своем поле проиграл 1-3. Ну, это так, просто для статистики, для истории. 60 очков у «Рубина» как было, так и осталось. А вот дальше напряженнейшая же ситуация. У ЦСКА и «Динамо» по 50 очков. Ну, как мы знаем, ЦСКА еще имеет игру в запасе сегодняшнюю. Далее «Амкар» имеет 45, «Зенит» и «Крылья Советов» по 44, «Спартак» 43, «Локомотив» 41. И вот уже теперь надо считать шансы. Вы, я думаю, Михаил, конечно, в курсе, что самое тяжелое окончание у «Зенита».
Вот, игра с «Динамо» и с «Спартаком».
Да, ну с «Динамо» да, все-таки на своем поле там можно рассчитывать на благоприятный исход. А со «Спартаком» тут будет принципиальнейший момент в последнем туре. И «Зенит», ну, собственно, на тройку он уже, разумеется, не претендует.
Ну да, там «Динамо» нужно набрать всего лишь одно очко в двух последних матчах, чтобы стать бронзовым призером чемпионата.
Да, и в этом плане у «Динамо» тут удачный матч с «Томью» дома в последнем туре. Так что даже поражение...
Да, команда «Зенита» Ковелева вряд ли проиграет. А что касается вот этой вот растянутой концовки, когда один тур растягивается на 4 дня, нет ли в этом ничего странного? Потому что обычно на каких-то крупных международных соревнованиях или даже в чемпионатах зарубежных обычно последние туры играются в один день и в одно время начинаются матчи.
Да, вот даже, допустим, Италия, в которой всегда традиционно матч какой-то... ну, по возможности центральный матч тура проводится даже в тот же день, в воскресенье, но вечером вот эта система отменяется на последние 6 туров, там все играют в одно время. Ну, не знаю, насколько уж тут можно говорить о том, насколько это вообще на что влияет. Мы привыкли к тому, что в российском чемпионате в конце уже очень много результатов таких ожидаемых происходит. Ну, не к тому, что все там обязательно сговариваются между собой и каким-то образом жульничают. Ну, просто командам одним надо, другим не надо. В общем, исход очевиден.
Кстати, если говорить о ЦСКА, команда, по-моему, уже забронировала себе за 2 тура до окончания чемпионата серебряные медали. И в последней, вернее, в следующей игре не будет принимать участие Юрий Жирков, который был оштрафован на 100 тысяч рублей дисциплинарным комитетом и пропускает игру за разговоры с арбитром.
Ну, такие разговоры, в общем, разговорами ты их особенно и не назовешь, а прямо-таки агрессию какую-то по отношению за оскорбление там арбитров, да. Ну, было дело, мы, собственно, Жиркова помним еще и по выступлениям за молодежную вот сборную, он когда играл в составе молодежи сборной России за против команды Дании, тогда был знаменитый матч, когда там 5 человек удалили, в том числе и его. Ну, я думаю, что и без него ЦСКА спокойно справится, потому что у ЦСКА, естественно, тоже матч с Рубином впереди. Рубину, как мы знаем, уже ничего не надо, уж если он Тереку проиграл, что же он, ЦСКА, что ли, не проиграет? Куда он денется, как говорится? Да, так что, в общем, здесь остается, действительно, борьба уже за медали фактически завершена, вот остается только вопрос, вот эти места в Кубке УЕФА, тут, ну, действительно, и Локомотив, у Крыльев Советов очень хороший график, у них Сатурн и Шинник.
Ну, надо напомнить, что Спартак, ЦСКА, Зенит еще принимают участие в нынешнем сезоне в Еврокубках, Зениту играть 2 матча с Реалом и Ювентусом. А «Спартак» и «ЦСКА» ждут матчи в их группах.
Ну да, ну уже «ЦСКА», можно считать, одержав 2 победы, уже, скорее всего, решил вопрос о выходе из группы. «Спартаку» посложнее, но у него 3 матча еще. Да, это, конечно, накладывается, и вот тоже делает шансы «Спартака» не особенно большими в борьбе за вот место в зоне УЕФА на следующий год, потому что вот Михаил Лаудруб уже сказал после матча с «Локомотивом», что уже 3-й подряд важный матч, и уже у команды совсем нету сил. Ну, а тут матчи один важнее другого будут в конце. Ну, посмотрим. Давайте тогда уж обратимся и к иностранным чемпионатам. Быстренько пробежимся, сообщим, что значит. Тут у нас во Франции 13 туров уже позади. Но здесь все лидеры выигрывают. И Монако, и Марсель, и Бордо. В смысле, Лион, Марсель и Бордо. Они все выиграли. Теперь, значит, Лион имеет 30 очков, Марсель 26, Бордо 24. Вот так выглядит тройка. В Англии 2 лидера параллельным курсом идут. Челси у Блэкберна выиграл в гостях 2-0. Ливерпуль дома у Вестбромвича Альбиона 3-0. Ну и ключевой матч здесь был Арсенал-Манчестер Юнайтед. Арсенал выиграл 2-1. Теперь у Челси и Ливерпуля по 29 очков, у Арсенала 23, а у Манчестера 21, но игра в запасе при этом. 12 туров и в Германии позади, тут тоже 2 лидера. Хоффенхайм наконец-то проиграл Герте 0-1, и его догнал Байер, который с Карлсруэ сыграл в ничью 3-3. Теперь у них по 25 очков, и на очко отстает Бавария, в гостях выигравшая у Шальке 2-1. В Италии Интер вернулся на первое место, выиграв у Удинезе 1-0. 1-0. Наполи выиграл у Сампдории 2-0. Лечи, Милан, ничья 1-1. Так что у Интера теперь 24 очка, у Наполи и Милана по 23. Ну и, наконец, в Испании тут все лидеры побеждают. Барселону у Вальядолида выиграла 6-0. Благодаря 4 голам ЭТО, Вильяреалу Альмерии 2-1. Хетафи проиграл Валенсии 0-3, а Реал выиграл у Малаги 4-3. Так что здесь Барселона 25 очков, Вильяреал 24, у Валенсии Реала по 23.
Ну, если заканчивать футбольную тему, наверное, надо обратить внимание на то, что сборная России по хоккею выиграла Кубок Карелла.
Да, есть такое дело. Вчера очень был нехоккейный счет в матче России-Чехия. 0-0 они сыграли, по буллитам россияне выиграли, набрали 8 очков. У чехов 5, у шведов, которые взяли верх над финнами, 2-0, 3 очка, а у финнов 2. Ну, кстати говоря, параллельно теперь же играют и молодежные сборные. Это такой турнир 4, он проходил в Швеции, и там шведы стали победителями. Набрали 8 очков, у россиян 6, у чехов и финнов по 2. Ну и обещали мы, естественно, о теннисе сказать. Итоговый турнир женской теннисной ассоциации, чемпионат WTA он называется, завершился в столице Катара, Дохе. Завершился он победой американки Винус Уильямс над россиянкой Верой Звонаревой 6-7, 6-0, 6-2. Вот таков счет этого поединка. Ну и, надо сказать, за Винус Уильямс, наверное, все могут порадоваться, потому что очень. Она вот первый раз в своей карьере выиграла этот турнир. И вообще...
А Вера Звонарева когда-нибудь выигрывала?
Нет, нет, Вера Звонарева не выиграла. Но для нее и так это выдающееся достижение. Она, надо сказать, очень сильно старалась. Она с сентября, вот после открытого чемпионата США, ни одной недели не отдыхала. Она играла, 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 чтобы попасть вот в эту восьмерку. И тут, ну, выступила блистательно, выиграла 4 матча, только в финале проиграла. А просто вот что я говорил про Винус Уильямс, она до этого 2 раза играла, доходила до полуфинала в этом турнире. А еще 5 раз она имела право, потому что по рейтингу проходила, но к концу года уже не было сил, травмы, и она просто из-за травм была вынуждена пропускать эти соревнования. И вот, наконец-то, все-таки осуществила, первый раз в своей карьере выиграла, ну, всего это у нее 39-й титул. Естественно, недостатков в победах нет, но... Ну и потом 1 340 000 долларов тоже не помешают за победу.
Спасибо, Олег. Это были новости спорта с нашим обозревателем Олегом Винокуровым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Свинков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир радио «Свобода» выйдет программа «Смотрим телевизор». Ее тема – ноябрьские праздники на телевидении. Приближает ли экран народное единство? Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Смерть наступила в результате попадания в легкие погибших газа фреона.
В Покровском соборе Владивостока прошла траурная литургия в память погибшим.
Недалеко от Южной Осетии машина с грузинскими полицейскими была подорвана.
Первый венок к обелиску возложила королева Елизавета II.
Афганским спецслужбам удалось освободить канадскую журналистку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».